Глава 13. Рулевая рубка. Эстер не стала рассказывать Тому о своей странной встрече. Она не хотела, чтобы он считал ее дурочкой, болтающей о привидениях. Фигура, смотревшая на нее из темного закоулка, ей просто-напросто примерещилась. А мистер Скобиос сумасшедший, только и всего. Все в этом городе сумасшедшие, если верят Фрейе и Пенни Ройлу с их обещаниями новых зеленых охотничьих земель за границей льда. И Том сошел с ума заодно с ними. Нет смысла спорить, уговаривать его опомниться. Лучше увести его отсюда, пока не случилось беды. Проходили дни и недели, а Анкоридж все бежал по льду, затянувшему северные моря, огибая гористое побережье Гренландии. Эстер теперь больше времени проводила в гавани, наблюдая, как мистер Аакиук ремонтирует Дженни Ганнивер. Она почти ничем не могла ему помочь, поскольку не разбиралась в механике, но могла, по крайней мере, подавать инструменты, приносить нужные вещи из мастерской и наливать ему обжигающе горячее темно-лиловое какао из старенького термоса. Ей казалось, что, уже просто находясь здесь, она приближает тот день, когда Дженни будет готова унести ее прочь из этого города, населенного призраками. Иногда Том тоже приходил в ангар, но это случалось очень редко. «Незачем нам обоим стоять над душой у мистера Аакиука», — сказал он Эстер. «Мы будем ему только мешать». Но оба они знали настоящую причину. Тому слишком понравилось в Анкоридже. До сих пор он даже не сознавал, насколько истосковался по жизни в движущемся городе. «Тут все дело в моторах», — говорил он себе. В этой уютной вибрации, от которой здания кажутся живыми, в этом ощущении движения, когда каждое утро, проснувшись, видишь за окном новый пейзаж, пусть даже это все та же тьма и ледяная пустыня. А может, хоть он и не хотел признаться в этом даже самому себе, дело было во Фрейе. Он часто встречал ее в вундеркамере и в дворцовой библиотеке, и хотя встречи всегда бывали довольно официальными, и при этом всегда присутствовали Смью или мисс Пай, Том чувствовал, что все лучше узнает Марк-графиню. Она его заинтриговала. Она была так не похожа на Эстер и так похожа на девушек, о которых он бывало грезил в Лондоне, когда еще был одиноким неприкаянным учеником-историком. Красивая, образованная. Правда, она немножечко сноб и малость задвинута на ритуалах и этикете, но это можно понять, если вспомнить, как ее воспитывали и что ей пришлось перенести в жизни. Она нравилась ему все больше и больше. Профессор Пенни Ройл совсем поправился и переехал в официальную резиденцию главного навигатора. Высокую узкую башню под названием «Рулевая рубка», которая стояла неподалеку от Зимнего дворца, рядом с храмом. На верхнем этаже башни находился капитанский мостик, откуда производилось управление движением города. А ниже располагались роскошные апартаменты, куда Пенни Ройл и вселился, весьма довольный собой. Он всегда считал себя человеком незаурядным и был чрезвычайно рад оказаться в городе, где все остальные придерживались того же мнения. Конечно, он и понятия не имел об управлении движущимся городом, так что на практике повседневную работу по прокладке курса по-прежнему выполняла мисс Пай. Каждое утро они с Пенни Ройлом в течение часа изучали имевшиеся в городе немногочисленные и довольно невразумительные карты западных ледяных территорий. Все остальное время профессор нежился в сауне или прохлаждался у себя в гостиной, или отправлялся на поиски кладов по заброшенным бутикам Расмуссен-проспекта и Заполярной аркады.
«Какая все-таки удача, что мы оказались в Анкоридже, Том! Вот уж действительно, не было бы счастья, да несчастье помогло, мой милый мальчик!»
Сказал он однажды темным арктическим вечером, когда Том зашел к нему в гости. Широким жестом руки в драгоценных перстнях профессор обвел просторную гостиную, где на полу лежали узорчатые ковры, по стенам висели картины в тяжелых рамах, весело горели огни в бронзовых треножниках, а огромные окна смотрели поверх крыш соседних домов на проплывающий мимо ледяной пейзаж. За окнами поднимался настоящий буран. Ветер гнал снег по городским улицам, а в квартире главного навигатора было тепло и уютно.
«Кстати, как там поживает твой дирижабль?»
— осведомился Пенни Ройл. «А, потихоньку», — — ответил Том. Если честно, он уже несколько дней не наведывался в гавань и понятия не имел, как продвигается ремонт Дженни Ганнивер. Он старался поменьше думать об этом, ведь когда ремонтные работы закончатся, Эстер захочет улететь и потащит его с собой, прочь от этого чудесного города и от Фрейи. Но все-таки профессор очень добр, что интересуется состоянием корабля, подумал Том. «А как путешествие в Америку?» — спросил он. «Все идет хорошо, профессор?»
«Абсолютно!» — вскричал Пенниройл, поудобнее устраиваясь на диване и расправляя складки стеганого халата из силиконового шелка.
Он заново наполнил свой бокал вином и налил еще один для Тома.
«В погребах главного навигатора имеются прекрасные выдержанные вина. Было бы жаль не воспользоваться его запасами, пока можно. А то есть...»
«Самое лучшее вино нужно поберечь, чтобы выпить его, когда вы доберетесь до Америки», — сказал Том, присаживаясь на низенький стульчик у ног великого человека. «Вы уже окончательно определили курс?»
«Как сказать? И да, и нет»,
— небрежно ответил Пенниройл, взмахнув бокалом и пролив немного вина на меховое покрывало, раскинутое на диване.
«И да, и нет, Том. Как только мы окажемся к западу от Гренландии, дело пойдет как по маслу. Виндолен и Скобиоз придумали какой-то безумно запутанный маршрут, собирались петлять между многочисленными островами, которых, вполне возможно, уже и не существует больше, а затем двинуться на юг вдоль западного побережья Америки. К счастью, я смог показать им значительно более легкий путь».
Он ткнул пальцем в сторону карты на стене.
«Мы проскочим через остров Баффина прямо в Гудзонов залив. Там хороший, толстый, прочный лед. Он тянется в самую глубь североамериканского континента. Именно так я шел на обратном пути. Мы мигом промчимся до границы льда, а там поднимем кормовое колесо и покатим себя на гусеничном ходу прямо в зеленые края. Пара пустяков».
«Вот бы и мне тоже с вами», — вздохнул Том.
«Нет-нет, мой милый мальчик»,
— довольно резко возразил путешественник.
«Тебя ждут птичьи дороги. Как только ваш кораблик приведут в божеский вид, ты и твоя прелестная спутница должны вернуться в небо. Между прочим, я слышал, ее толстячество Марк-графиня дала тебе почитать кое-какие из моих книг».
При упоминании о Фрейе Том покраснел.
«Ну-с, и что же ты о них скажешь?» —
продолжал Пенниройл, наливая себе еще вина.
«Недурно, а?»
Том не знал, что и сказать. Безусловно, книги Пенниройла очень увлекательны. Только вот история у альтернативного историка получается какая-то слишком уж альтернативная. По крайней мере, так представлялось Тому с его лондонским образованием. В «Прекрасной Америке» профессор рассказывает о том, что видел остовы древних небоскребов, выступающие из пылевого слоя мертвого континента. Но больше ни один исследователь не сообщал о подобных вещах. Несомненно, ветер и ржавчина давным-давно должны были уничтожить эти балки. Может, у Пенниройла в то время были галлюцинации? А в книге «Мусор» как бы не так. Пенниройл утверждает, будто малюсенькие игрушечные поезда и наземные автомобильчики, какие находят время от времени на месте древних поселений, это вовсе не игрушки. «Нет никакого сомнения», — пишет он, — «что эти машины управлялись миниатюрными человечками, которых древние создали при помощи генной инженерии для каких-то неизвестных целей». Том не сомневался, что Пенниройл — великий путешественник. Просто, видимо, когда он садится за пишущую машинку, у него слишком разыгрывается воображение.
«Ну что, Том?»
— спросил Пенниройл.
«Не стесняйся. Хороший писатель всегда рад контрактивной корытике. Я хотел сказать, конфективной кретинитике».
«Профессор Пенниройл», — послышался вдруг голос Виндолен Пай из латунного громкоговорителя на стене. «Скорее сюда! Дозорные что-то заметили впереди, на льду!» Том похолодел, представив себе притаившийся в засаде город-хищник, но Пенниройл только пожал плечами.
«И что старая дура хочет, чтобы я сделал по этому случаю?»
«Но вы ведь все-таки главный навигатор, профессор», — напомнил Том. «Наверное, в такое время вы должны быть на капитанском мостике».
«Почечечетный главный навигатор, Том», — уточнил Пенниройл,
И Том вдруг понял, что профессор совершенно пьян. Том терпеливо помог подвыпившему путешественнику подняться на ноги и повел его к небольшому персональному лифту, который мигом вознес их на верхний этаж рулевой рубки. Они оказались в комнате со стеклянными стенами, где мисс Пай, сама не своя от тревоги, стояла возле переговорного устройства, соединяющего капитанский мостик с машинным отделением, а ее немногочисленные помощники спешно раскладывали на столе навигационные карты. Дюжий рулевой замер у громадного штурвала, ожидая указаний. Пеннироэл рухнул в первое попавшееся по дороге кресло. Зато Том подбежал к стеклянной стене, с нетерпением дожидаясь, пока по ней пройдутся дворники, чтобы можно было хоть что-нибудь разглядеть впереди. Над городом взметались снежные вихри, заслоняя все вокруг, кроме ближайших зданий. «Я ничего не вижу», — начал было Том, но тут вьюга на мгновение утихло, и стало видно, что на севере мерцают далекие огни. В ледяной пустыне, на пути Анкориджа, появился хищный пригород-убийца.